Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Председатель общественного контроля Михаил Аншаков на допросе после странного задержания. Кинорежиссер Андрей Грязев об избиении арт-группе «Война» и ее погибшем участнике Леониде Николаеве. Интервью Алексея Навального Михаилу Соколову. Придется ли жителям России резко сократить потребление шоколада и какао? И другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков сегодня вызван на допрос в Московскую службу судебных приставов. Вечером 1 октября Аншакова задержали, сняв с поезда Москва-Самара и сообщив, что это связано с обвинениями по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации». Спустя 4 часа его отпустили, обязав явиться на допрос в понедельник. Сам Михаил Аншаков поясняет, речь идет о деле 4-летней давности, когда... Тогда приставы описали имущество, сотрудничающее с обществом компании, а спустя еще год при повторной сверке обнаружились несоответствия на суммы в 1500 рублей. Из-за этого, как полагает Аншаков, было возбуждено дело. В понедельник ему предъявляют официальное обвинение и избирают меру пресечения. Михаил Аншаков считает, что это дело – результат активной, раздражающей власти компании, общества защиты прав потребителей, связанной с незаконной, по их мнению, аннексией Крыма. Накануне похода на допрос Михаил Аншаков рассказал подробности корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
В понедельник меня вызывает к старшему дознавателю, который, собственно, возбудил уголовное дело заочно в отношении меня и объявил меня тоже заочно в федеральный розыск, в котором я нахожусь с середины августа этого года. Дело он возбудил по части 1 статьи 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту». Там речь идет о описи имущества, которое было произведено 4 года назад в одном из наших офисов. Это имущество принадлежало не обществу защиты прав потребителей, а одной из экспертных организаций, которая сотрудничала с нами. Основание для этой описи было обычный исполнительный лист в связи с взысканием долга в этой экспертной организации на сумму 50 000 рублей. Тогда опись была произведена, а я, как должностное лицо, самый главный в этом офисе, взял это имущество на ответственное хранение. Через 3 года, уже весной этого года, судебные приставы вспомнили о том, что у них описано имущество, и решили провести сверку. В результате этой сверки обнаружилось, что не хватает 3 позиций на сумму 1500 рублей. Каждая позиция оценочной стоимостью в 500 рублей. Древний монитор, системный блок 2001-99 годов выпуска и металлический ящик сейф. Вот это вот несовпадение в актах сверки, оно было зафиксировано на 1500 рублей. Тогда, поскольку опись производила судебный пристав, ну фактически молодая девушка, не очень опытная, она не могла ничего пояснить, что, собственно говоря, с этим делать. Мы, конечно, были, безусловно, готовы либо компенсировать как-то эту сумму 1500 рублей, либо иначе решать. Но судебные приставы опять забыли про это дело, и мы тоже не придавали большого значения, ну, поскольку и сумма совершенно смехотворная, и сами судебные приставы на тот момент никаких действий других не предпринимали. Мы про это забыли. Сейчас выясняется, что это якобы послужило основанием для возбуждения в отношении меня уголовного дела, по которому я привлечен в качестве обвиняемого и даже объявлен в федеральный розыск как опасный преступник. По этому делу по статье 312 части 1 истек срок давности более 1,5 лет назад. И фактически это дело до суда никак нельзя довести. Тут вообще совершенно все непонятно, какие были основания для его возбуждения.
Но вы опасаетесь ареста?
Я не умею гадать на кофейной гуще, не умею строить какие-то прогнозы. Абсолютно не ясно, что будет в понедельник. Оснований формально нет никаких, еще раз говорю, хотя бы потому, что истекли сроки давности. Это дело вообще должны прекратить сразу же. Как только устанавливают, что основания, что истекли сроки давности, а это абсолютно очевидно. Что будет в понедельник, я не знаю. Для меня это, собственно говоря, такая же загадка, как и для вас, а прогнозы строить я не умею.
С чем вы связываете очередной такой всплеск со стороны правоохранительных органов в вашем отношении?
Абсолютно для меня очевидно, ну и для любого, наверное, человека, который хоть немножко знаком с нашей правоохранительной системой или с той же службой судебных приставов, что судебные приставы никогда не возьмут на себя ответственность возбуждать такие странные уголовные дела с суммой ущерба в 1500 рублей, где уже давно истек срок давности, да еще объявлять человека задним числом в федеральный розыск. Это в принципе в службе судебных приставов такое не практикуется, никогда этого не было. То есть здесь абсолютно очевидно, что они действовали не по своей инициативе, поскольку это крайне несвойственная такая вот манера для службы судебных приставов, не говоря уже о том, что здесь, собственно говоря, и законных-то оснований нет. Я это связываю в таком случае с определенным там заказом, который, очевидно, поступил в службу судебных приставов в связи с последними действиями нашими, моими лично, общество защиты прав потребителей, которое издавало памятку для потребителей при посещении оккупированных территорий. Эта памятка наделала много шума. С обращением в Конституционный суд меня и двух моих коллег, когда мы обжаловали в Конституционном суде специальный конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, пытались обжаловать, но суд фактически не стал рассматривать это дело по существу, отказав принять этого заявления. И мы обратились к послам Евросоюза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии, которые вводили санкции в силу с этой вот аннексии Крыма в отношении российских граждан и просили расширить санкционный список за счет судей Конституционного суда, которые вот отказались рассмотреть нашу жалобу по существу и фактически принимали самое активное участие в этой аннексии, на наш взгляд. Я думаю, что эти все действия в совокупности, они все-таки как-то повлияли на то, что появилось уголовное дело, какое-то совершенно безумное по статье 312 с ущербом в 1500 рублей.
Наталья Джампаладова беседовала с председателем Общества защиты прав потребителей, общественный контроль, Михаилом Аншаковым, который сейчас на допросе. Защита и кинорежиссер Андрея Грязева, избитого в столичном отделении полиции Очаково-Матвеевская, займутся юристы благотворительного фонда «Русь сидящая». Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода» после того, как врачи зафиксировали у документалиста ушибы пальца и правой кисти руки. Грязев возвращался домой после похорон участника арт-группы «Война» Леонида Николаева. Активист был одним из героев фильма «Грязева завтра», посвященного радикальным акциям арт-группы. Сведений о причинах задержания и избиения кинорежиссера установить не удалось. Подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Защитой 33-летнего Андрея Грязева займутся юристы «Руси сидящие», которые готовят заявление в прокуратуру и Следственный комитет. «Русь сидящая» – проект благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, основателем и директором которого является журналист Ольга Романова. Информация о смерти активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева, более известного под псевдонимом «Леня Чокнутый», появилась 22 сентября. Друзья его рассказали, что Леонид разбился, когда спиливал ветки с деревьев. После этого впал в кому, скончался в реанимации. Николаева похоронили 30 сентября на кладбище деревни Анкудиново в Новомосковском административном округе Москвы. Документалист Грязев возвращался домой с похорон Леонида Николаева, когда его у подъезда встретили двое полицейских с автоматами.
Попросили документы, я представил, сказал, что у меня есть только удостоверение и водитель. Права, по присядке в машину, ну, все было так достаточно тактично. Я молча сел, они довезли до отделения, где тоже все было до какой-то степени достаточно тактично.
Чем мотивировали ваше задержание?
Сначала говорили, что вы сидите, мы вам все скажем. Потом, как бы, я выходил на улицу несколько раз. Судя по всему, мне так показалось, что обстановка, она как-то накалялась. Стали вот за окошком появляться какие-то другие люди. Там были какие-то телефонные звонки, они на меня смотрели. Они стали обсуждать, как бы, мою биографию, что я слышал через стекло, и что меня удивило, что они, как бы, досконально про меня все знали. И в очередной раз, когда шел опять вот за мной по пятам сотрудник, входил обратно в помещение, в дежурную часть, открывал дверь эту железную, а он шел сзади, и я почувствовал как бы резкий удар по правой кисти, как бы из-за спины. Я понял сразу, что это какая-то провокация, я молча туда зашел, сказал, что мне только что ударил сотрудник полиции по руке, это был приклад автомата. Дальше я зашел, сказал им про это, они сказали, буквально посидите минуту, сразу через минуту вышел другой сотрудник, он принес такую большую бумагу, всю исписанную, сказал, вы должны подписать, я говорю, я не могу ничего подписывать, пока не прочитаю. Тут же он сказал, что это мое право отказаться. Раз вы отказываетесь, значит, мы протокол уносим. И еще буквально там прошло секунд 30, мне через это стекло сказали: вы свободны, мы вас не задерживаем, идти домой.
Андрей Грязев попытался покинуть полицейский участок, однако путь ему перегородил другой сотрудник правоохранительных органов.
Вышел на улицу, дошел пункт КПП. Подходя, я слышал, что тот сотрудник, он разговаривает по внутреннему фону. Когда я туда вошел, он сразу резко вскочил, перекрыл дорогу и сказал, куда я иду. Я говорю, отпустили, я иду домой. Сказал, нет, мне никто не звонил. Так он попытался как бы меня оттуда сначала без рук выдавить. Мне показалось, что он недостаточно был трез. Я положил руку вот на рядом со входом, как бы такая дверца. Эту дверцу он как бы закрывал своим телом. Он повернулся ко мне спиной, сделал удар по руке и ударил в грудь. Я просто оттуда вылетел на улицу. Я ударился спиной. Был кровоподтек на локте, на спине ушибы. Здесь я уже понял, что они эту провокацию так готовили и ждали. После чего я уже вернулся в эту дежурную часть, указательного пальца пошла кровь. Я попросил, дайте мне аптечку, они сказали, вызывайте скорую.
Машину скорой помощи полицейские не впустили во двор отделения. Андрею Грязеву пришлось выйти за пределы дежурной части. Врачи отвезли его в травмпункт.
Они осмотрели руку, сказали, что типа есть подозрение на перелом. Сделали снимок, все это записали, описали. Когда вот эта медицинская бригада составляли бумагу, они меня спросили, типа, давай мы напишем, что тебя нашли просто на улице пьяным. Я говорю, ребят, есть звонок, зафиксированный на конкретный адрес, тем более вы звоните в полицейский участок. Я говорю, пишите так, как есть. Вы меня забрали из отделения. После чего, как у меня телефон уже сел и не понимал, где я вообще абсолютно территориально нахожусь, поймал машину, доехал до дома.
Историю своего задержания и избиения Андрей Грязев вкратце изложил в Фейсбуке. Буквально в считанные часы многие сетевые издания сообщили об этом инциденте. Зачем понадобилось силовикам подвергать насилию кинорежиссера, который всего лишь снял фильм, но никогда не был участником арт-группы «Война», которая устраивала перформанс с переворачиванием полицейских автомобилей? На этот вопрос попытался ответить сам Андрей Грязев.
Абсолютно мое первое задержание за всю мою жизнь, первый привоз в отделение, и что он именно случился после такой как бы трагичной даты, ну это все как бы странно, что они знали и биографию. Я могу высказать такие факты, а каждый делает выводы сам.
До инцидента вы были на похоронах участника арт-группы «Война» Леонида Николаева. Как проходило прощание с этим активистом?
Было очень много народу. Я приехал прямо к воротам кладбища абсолютно первым. Никого не было. Стояли машины, в которых сидели как бы неизвестные люди из определенных отделов. В машинах с затонированными стеклами вели наблюдение. Как мне потом сказали, что они были даже вот в пивании, там, где тело забирали, что даже один человек подошел к оппозиции, к представителю нацболов. Сказал этот сотрудник, что мы для вашей же безопасности.
А были на похоронах соратники Леонида Николаева, это Олег Воротников, Наташа Сокол, с кем были организованы самые громкие акции войны? И...
Ну, они же за границей, насколько я знаю.
Кем был для вас погибший Леонид Николаев?
Он был таким как бы неким олицетворением, наверное, моим отражением именно в этом фильме и в документальном кино, именно в фильме «Завтра». Его смерть я воспринимаю как свою близкую личную трагедию.
А что стало с группой «Война» и продолжали ли вы вот последнее время общение с ними? Все-таки ваша картина много рассказала об этой группе.
Ну, что что произошло с войной, она распалась.
В чем были претензии группы «Война», вот когда Олег Воротников и его супруга Наталья Сокол подали на вас суд?
Ну, я выиграл несколько судов, в том числе в Берлине. Повторяю слова Воротникова, эти обвинения уже как-то абсурдно даже и тогда звучали, и сейчас звучат, что... Сначала они отказывались попризнавать, что я вообще как-то с ними контактировал, а потом они обвиняли в том, что я выкрал все их материалы, весь архив. А после того, как все-таки признали и сказали, что я снимал без их ведома и разрешения, то выпустил этот фильм, как бы не показав им. Хотя для суда была даже и видеозапись того, как они фильм смотрят. Комментируют.
Не был ли этот процесс, связанный с вами, который привлек также внимание журналистов и наблюдателей той же акции, тем же перформансом в стиле арт-группы «Война»?
Мне на самом деле было тогда не смеха, потому что вся эта история начиналась за 2 недели до мировой премьеры на Берлинском кинофестивале. И мне было как-то не смешно, потому что вообще стоял вопрос в том, что смогут после таких обвинений этот фильм показать. Мы с организаторами фестиваля пытались держать это в тайне, но все-таки журналисты как-то про это узнали. Многие, да, тоже думали, что это некого такого рода пиар, перформанс, поддержку от фильма через какой-то скандал, шумиху. Многие говорили, что заранее договорились насчет этого, но как время показывает, после того, как они уже подали в суд в Москве и писали письма там на другие фестивали, давали призы, чтобы что стоит отменить эти призы, мне не давать. И что самое интересное, некоторые фестивали на месяц замораживали до принять какого-то решения. После того, как я им там прислал бумаги, документы, видео, все это вставало на свои места.
Фильм «Завтра» Андрея Грязева о радикальных акциях арт-группы «Война» был снят в 2012 году. Картина приняла участие в десятках российских и международных фестивалей, получила множество наград и призов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве прошла презентация книги-бесед главного редактора польской газеты «Выборчий» Адама Михника с одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным. Книга называется «Михник. Навальный. Идеологи». Алексей Навальный дал интервью обозревателю «Радио Свободу» Михаилу Соколову.
Вопрос первый. Собственно, в чем вас пан Михник переубедил в процессе диалога?
Скорее, мы были оба удивлены, насколько у нас много общих позиций, и мы нашли, что, в общем-то, скорее спор не содержательный, не по сути, а спор о терминологии, потому что когда мы многие вещи обсуждали, начиная от национализма и заканчивая Украиной, что делать с Крымом и так далее, и поняли, что очень важно разговаривать, потому что в ходе разговора, в ходе диалога мы понимаем, что, в общем-то, у любого нормального образованного человека, у которого главная политическая концепция развития и взгляды на развитие страны заключаются в движении Европы, в общем-то, взгляды сходные, при всем при том, что мы понимаем, что это разные страны, разные особенности и так далее.
Он вас ничему не научил?
Он очень много чему меня научил, и его истории, это важная часть книги о том, как развивалась солидарность, о том, какие проблемы испытывала оппозиция, о том, какие дискуссии были внутри. Это просто до боли похоже на то, что происходит сейчас, на то, что происходило в 2011-2012 году. И самое главное, чему я научился, это то, что все это преодолимо.
По Крыму вы сошлись с Адамом?
Да, на самом деле, здесь наши позиции, мне кажется, наиболее близки. Может быть, даже в каком-то смысле у него более радикальная позиция, если я считаю, что проблема Крыма решается только проведением нового честного референдума, то Адам идет даже немножко больше. Он считает, что референдум возможен даже для Донбасса и Луганска. Это будет весьма непопулярная на Украине позиция, но тем не менее, мы оба считаем, что саарский прецедент, вполне саарский вариант, это вполне нормальный, подходящий вариант решения крымской проблемы. При этом, конечно, мы оба понимаем, что с скорее всего, на ближайшем обозримом будущем она не очень разрешима. Но референдум, нормальный, новый, честный референдум – это ключевая вещь.
Вы смогли понять все-таки, в чем сила солидарности, в чем разница российской оппозиции с солидарностью?
Ну, безусловно, это вещь, которая лежит на поверхности, ее невозможно отрицать. И именно поэтому такие какие-то прямые аналогии между солидарностью и протестным движением невозможны. Все-таки Польша – это было движение колонии против метрополии. Это во многом были элементы национально-освободительного движения. Кроме того, на фоне больших экономических проблем. Интересно, вот в этой книге, на мой вопрос, ну, то какие же, против чего протестовала солидарность, Адам прямо отвечает: против отсутствия мяса в магазинах. Сейчас все-таки в России, несмотря на то, что ассортимент мяса несколько поблек, но тем не менее мясо есть, и Россия по-прежнему остается метрополией. Это Россия пытается построить империю. И одна из наших проблем заключается в том, что большому количеству населения внушена мысль о том, что империя – это хорошо. Но в Польше всегда была в этом плане такой колонии, политической колонии относительно России. И там настроения были совершенно другие.
Ну, а объединяться? Как все-таки объединяться? Солидарность объединилась, российская оппозиция разобщена.
Солидарность объединилась, потому что это было такое внеполитическое объединение. И оно как раз произошло на фоне того, что во многом политические форматы работы были запрещены. И это начало этого процесса мы видим сейчас. Перед вами стоит политик, которому запрещено баллотироваться. И, может быть, мы не в состоянии объединиться сейчас, потому что ситуация гораздо проще сейчас. Ну, не будем сами себя обманывать. Чем больше 70-х, 80-х годов оппозиция может действовать легально, и власть борется с ней скорее не репрессиями, а подкупом, обманом, запугиванием.
Что-то изменило для российской оппозиции активные действия в Сирии Путина?
Нет, я думаю, нет, потому что на тему Сирии мы наблюдаем даже достаточно четкое консолидированное общественное мнение. Эти же 73%, которые поддерживают войну на Донбассе, они категорически против российского участия в Сирии, и никто не понимает, зачем оно нужно. То есть люди могут слушать некие объяснения и объяснения политологов, обоснованные о том, что Путин просто пытается обнулить украинскую повестку, начать новую, ему важно привлечь внимание к миру, ему важно вновь сесть за стол переговоров. Это все понятно, но зачем это русским людям, вся эта Сирия? Никто не понимает, и ответа на этот вопрос нет.
Так это не подарок вроде нового Афганистана, страшный подарок.
Мы все очень надеемся, что это действительно не будет таким подарком в кавычках типа Афганистана, хотя история, собственно говоря, нас учит тому, что влезть-то очень легко, но крупные страны, которые претендуют на мировое или региональное лидерство, они легко из конфликтов не выходят никогда, к сожалению.
С Алексеем Навальным беседовал Михаил Соколов, соавтор книги «Михник. Навальный. Диалоги. Адам Михник» выступит сегодня в 19:05 в программе «Лицом к событию». Станет ли Сирия новой точкой напряженности в российско-американских отношениях, или же стороны худо-бедно смогут наладить взаимодействие по сирийской проблеме, чтобы, по крайней мере, избежать прямого военного столкновения? Как российская интервенция в Сирии скажется на перспективах политического урегулирования гражданской войны в стране? Повлияет ли она на масштабы потока беженцев с Ближнего Востока в Европу? Эти и многие смежные вопросы сегодня активно обсуждаются в экспертном сообществе в США, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Арон.
Высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления и Госдепартамента в администрации Буша-младшего Дэвид Гордон в статье в журнале Foreign Affairs, неофициальном органе американских экспертов-международников, сделал прогноз, что присутствие российских военных в Сирии будет расти. Какие новые возможности стратегического маневра во всем регионе Ближнего Востока обретет Россия в результате дальнейшего расширения своего военного присутствия в Сирии, и как на него будут реагировать НАТО, Израиль, арабский мир, Гордон не разбирает. Его интересует только ближайшая перспектива. Он уверен, что российский военный след на земле увеличится как реакция на попытки Турции, Катара, Саудовской Аравии бросить вызов Путину, усилив поддержку сил сопротивления в Сирии. Проверка на прочность. Не даст ли Путин слабину? Не отступит ли? Российский руководитель ни за что не позволит суннитским государствам смести алавитский режим Асада и сделает все, чтобы весь мир признал его роль посредника между двумя коалициями, конкурирующими в Междуречье, американской и иранской, уверен Гордон. Он предвидит еще одно последствие сирийского гамбита Москвы – ослабление противостояния вокруг Украины между Россией и Европейским Союзом. Западные участники ЕС солидаризовались с коллегами на Востоке в применении санкций к России после аннексии Крыма и вспышки военных действий в Донбассе, а теперь в высшей степени раздосадованы нежеланием тех же коллег разделить бремя забот по приему ближневосточных беженцев. Поэтому они ухватятся за любой план урегулировать сирийскую ситуацию, на котором сойдутся Путин и Обама, даже если мирный план будет включать уступки по антироссийским санкциям. Два аналитика Гудзоновского института, Бенджамин Хадад и Ханна Тобурн, выступая на страницах другого престижного внешнеполитического издания «Foreign Policy», прогнозируют усиление трений между настроенными на решительное противодействие Асаду главными игроками в Европе – Германии, Англии и Франции, с одной стороны, и нежелающими идти с Москвой на конфронтацию из-за Сирии с Соединенными Штатами, с другой. Усиление американо-европейских разногласий по Сирии может с заметной вероятностью перекинуться на Украину. Европейским лидерам будет непросто отстаивать перед избирателями сохранение санкций в отношении страны, совершившей агрессию против Украины, если Вашингтон видит в ней партнера по решению сирийской проблемы. Как долго Россия будет бомбить проамериканских повстанцев в Сирии, прежде чем США за них заступятся не на словах, а на деле? Видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак в беседе с Радио Свобода ответил на этот вопрос весьма неожиданно. Заступничества не будет, поскольку никаких проамериканских повстанцев в Сирии нет и в помине. ЦРУ просто обязана была аттестовать отдельных бойцов из сопротивления как приверженцев умеренных взглядов, чтобы иметь законное основание снабдить их хоть каким-то, пусть крохотным количеством оружия. Умеренность в воззрениях и обладание парочкой американских противотанковых снарядов не делает группировку проамериканской и достойной того, чтобы рисковать из-за нее ссорой с Россией, подчеркивает Лютвак. Как мы сможем распознать, успешен ли российский маневр в Сирии? И наоборот, какой исход интервенции достоин того, чтобы прослыть неудачей? Интересно также, насколько высокой будет плата России за неудачу? Наш собеседник – ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин.
С точки зрения Москвы, успехом будет сохранение у власти Башара Асада, укрепление алавитского анклава на западе Сирии. Если Россия уничтожит ИГИЛ, но позволит силам сопротивления свергнуть Асада, то это будет означать провал российской политики. Большим пятном на имидже Путина и российских военных станет потеря их самолета и пленение летчика повстанцами, особенно радикального толка. Поддержка российским обществом интервенции в Сирии, и так небольшая, может сильно поколебаться. Война хороша, пока она ведется без потерь с твоей стороны. Путину, по большому счету, следует озаботиться тем, чтобы Асад из друга не превратился в источник кошмара, что произойдет, если он втянет Россию в бездонную трясину своей гражданской войны.
Вы верите в решимость Путина и его окружение оставаться в Сирии, даже если поначалу их военная кампания столкнется с трудностями?
Я, честно говоря, не совсем понимаю, как Россия может уйти из Сирии, не утратив своей репутации, даже если не столкнется поначалу ни с какими трудностями. Дилемма, стоящая перед Кремлем, очень суровая. Либо российский контингент полностью уничтожает сирийскую оппозицию, либо он обязан оставаться в Сирии бессрочно. Ограниченная победа не может устроить Россию, ибо в этом случае, как только ее войска покинут Сирию, движение сопротивления очень быстро восстановит свою былую силу, и армия Асада, почти что небоеспособная, не сможет этому помешать. Эта же дилемма «все или ничего», либо полная победа, либо патовая ситуация, образует сердцевину и других затяжных конфликтов, кипрского, например, или палестино-израильского. Уйдя из Сирии без полной победы, Россия растеряет все свои приобретения в течение считанных часов и дней.
Какая, по-вашему, вероятность прямых американо-российских военных столкновений, даже если администрация Обамы не последует совету бывшего военачальника генерала армии Дэвида Петреуса и не попытается создать на севере Сирии бесполетную зону, в которой могут найти безопасное пристанище беженцы?
Вероятность невысокая на ближайшую перспективу, поскольку Обама куда больше озабочен тем, чтобы, не дай бог, не породить ненароком конфронтацию с Россией, чем воздвигнуть заслоны потенциальной российской экспансии на Ближнем Востоке. Однако вероятность военных столкновений, как ни прискорбно, может заметно возрасти уже через 500 дней после смены администрации в Вашингтоне. Ни предполагаемый кандидат демократов Хиллари Клинтон, ни фавориты гонки среди республиканцев не относятся к России столь же примиренчески, как Обама. За пределами администрации между двумя партиями в Америке нет разногласий в отношении Путина и угроз, которые его политика несет миру и стабильности. Российская авиация атакует в Сирии формирование повстанцев, приемлемых идеологически для США и Европы. И я бы уже сегодня послал наши самолеты бомбить объекты в алавитских районах, взятых под защиту России, дабы продемонстрировать ей, что не она одна способна играть в такие игры. Даже если это сопряжено с увеличением риска конфронтации. Пора, наконец, на практике продемонстрировать, что с перезагрузкой покончено, и что, если не поставить перед Путиным барьеры, он не остановится.
Многие комментаторы в России придерживаются мнения, что Путин нанес непоправимый урон отношениям их страны с суннитской частью мусульманского мира. Вы согласны?
Абсолютно согласен. Из этого, однако, не следует, что, скажем, такой человек, как лидер Египта Абдул-Фатах ас-Сиси, не попытается что-то урвать у Путина. Ведь Путин, в отличие от Обамы, ни за что не станет обременять его разговорами об уважении прав политических соперников, включая тех, кто исповедует неприкрытые экстремистские подходы.
Каковы шансы на объединение оппозиции в Сирии перед лицом вооруженного вмешательства России?
Ну, пытаться консолидировать сирийскую оппозицию даже в этих условиях – это то же самое, что носить воду решетом. Кто-то из шеренги всегда выпадет. Сейчас между различными повстанческими группировками, я полагаю, начнется нечто вроде товарищеского соревнования за то, чтобы стать первой, кто захватит в плен российского военного.
Отразится ли интервенция в Сирии на динамике мировых цен на нефть?
В обозримой перспективе нет. Цена нефти останется неизменной или даже немного приспустится, поскольку Саудовская Аравия не сократит объемы добычи, чтобы сделать нефть более дорогой. Это будет ответ Эр-Рияда Москве за Сирию.
Сказал в интервью Евгению Аронову ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин. Жителям России в ближайшее время, вероятно, придется резко сократить потребление шоколада и какао, в первую очередь всеми любимых шоколадных конфет. По данным статистики, до сих пор шоколад и другие изделия из какао-бобов регулярно употребляли более 72% россиян. Из-за девальвации рубля и падения доходов населения владельцы торговых сетей уже почувствовали резкое снижение спроса на многие кондитерские изделия, в среднем за год подорожавшие более чем на 25%. Доля импортных ингредиентов при производстве отечественных шоколадных изделий составляет более 50%, при том, что на мировом рынке, даже без учета девальвации российской валюты, цены на какао-бобы непрерывно растут. И некоторые мировые эксперты даже утверждают, что через пару десятков лет шоколад будет невероятно дорогим лакомством, доступным лишь самым богатым людям. Российские кондитерские фабрики пока не сумели занять освободившуюся нишу отечественными товарами, хотя недавно и обратились к правительству с предложением включить импортный шоколад, которого и так в страну ввозят все меньше и меньше из-за высокой стоимости, в список пищевых продуктов, подпадающих под так называемое продуктовое эмбарго, якобы для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Обо всем этом мой коллега Андрей Широградский беседовал с Елизаветой Никитиной, исполнительным директором Центра исследований кондитерского рынка.
В пресс-релизе, выпущенном центром, который вы возглавляете, говорится, что кондитерские изделия в России за год подорожали в среднем на 25%. А что подорожало прежде всего? Коснулось ли это подорожание, шоколада «Аленка», к примеру, или конфет «Мишки» в сосновом лесу?
Дело в том, что больше всего, конечно же, подорожал именно шоколад. Кондитерское изделие под названием «Шоколад». Подорожал он за год на 37%. Я говорю сейчас о данных по ценам за август месяц. Данные приводит Росстат. Шоколад – это самое подорожавшее кондитерское изделие, поскольку в себестоимости производства шоколада наиболее максимально присутствие импортных ингредиентов, покупаемых за валюту. Поэтому неудивительно, что шоколад подорожал сильнее всего. Следом идут шоколадные конфеты. которых помимо шоколада и какао присутствует еще, ну, карамель, там, орехи, сухофрукты, вафли какие-то. Ну, то есть там подорожание чуть-чуть меньше, на 35% примерно, но оно, в общем, тоже одно из самых значительных. С кондитерских изделий менее всего, конечно, подорожали выпечки. Выпечки с короткими сроками хранения, с длительными, это печенье, бисквиты, ну, поскольку там импортная составляющая намного меньше. Ну, в зависимости, скажем так, от колебаний курса рубля и стоимости продуктов, ну, стоимость которых в валюту конвертируется.
То есть то, что покупалось за рубежом, подорожало из-за падения курса рубля, и в результате выросли цены. Если я вас правильно понял.
Основная причина бед наших, да, в кондитерской отрасли, одна из основных, ключевых, так скажем, потому что она напрямую приводит к росту себестоимости производства. Я говорю о рублевой росте себестоимости. По итогам первого полугодия мы отмечали снижение потребления шоколада где-то в районе 5%. Это, ну, неудивительно, собственно, когда на полке перед глазами так стремительно растут цены рублевые. Отчасти это связано с тем, что потребители могут просто отказываться от покупок шоколада, могут снижать частоту покупки, могут переходить на другие виды кондитерских изделий. Ну, условно, вместо 100-граммовой плитки шоколада за 70 рублей они могут предпочесть там две пачки печенья по 200 грамм. Наступает период экономии, и люди находят для этого какие-то возможности.
Введение продовольственного эмбарго в ответ на санкции Европейского Союза как сказалось на рынке кондитерских изделий в России? Работает ли импортозамещение?
Пока российские производители не компенсируют выпадающих объемов импорта, они очень значительные. Импорт шоколада в Россию упал по сравнению с прошлым годом примерно в 2-2,5 раза, в зависимости от типа продукции. А производство российское практически сохранилось на прежнем уровне по шоколаду и сахаристым кондитерским изделиям, при том, что у нас особо нет драматических изменений в плане потребления или там в плане экспорта. То есть ситуация в этих направлениях более-менее стабильна, более-менее. Грубо говоря, мы отмечаем, что пока российские производители не возмещают эти объемы, выпавшие с импорта.
Ну а почему так происходит? Нет мощности, не хватает сырья?
Мощностей хватает, сырье можно покупать дополнительно, был бы спрос. Но еще есть очень важный, это ключевой момент все-таки. У нас более половины импорта шоколадного – это импорт из стран Евросоюза. Это дорогой шоколад, премиальный шоколад. Бельгийский, швейцарский, французский, немецкий, итальянский. Дело в том, что российское производство работает преимущественно в других сегментах. Это не премиальный сегмент, преимущественно. Опять же, подчеркиваю, конечно, у нас есть производства, которые делают премиальный шоколад, но их в общей массе немного. В основном это шоколад среднеценовых сегментов. Для того, чтобы делать премиальный шоколад, нужно и потребителя как-то приучивать к этому, и продвигаться. То есть пока, видимо, в этом направлении нет необходимости двигаться, потому что у отрасли, в общем-то, хватает текущих нерешенных проблем, таких как высокая себестоимость сырья, снижение спроса. А премиальный шоколад, он дорогой. Понятно, что в период, когда экономика нестабильна, когда идет падение доходов, падение уровня жизни, то, в общем-то, не до премиальных сегментов.
Ну, опять же, если я правильно понял, раздавались все-таки голоса, предлагавшие ограничить или даже запретить импорт шоколада из европейских стран, чтобы защитить отечественных производителей.
Да, такие мнения высказывались. Это было летом как раз этого года, в июне, если мне не изменяет память. Ну, понимаете, какая история? Собственно, и ограничивать-то нечего, скорости будет. Первое – это экономические причины, по которым снижаются объемы импорта. Невыгодно сюда ввозить сейчас дорогой европейский шоколад. Нет на него такого спроса. Так что, в общем-то, это импортозамещение, оно, по сути, идет естественным путем, без приложения каких-то дополнительных усилий сейчас. Ну, то есть за счет выпадения этого импорта, выбывания его.
В интернете можно сейчас встретить очень мрачные публикации, если брать шире, не только российский, но и мировой рынок шоколада, о том, что грядет кризис, связанный с недостатком какао, и что шоколад через 20 лет будет стоить чуть ли не как черная икра. Это сильное сгущение красок?
Это один из вариантов прогноза. Он, на самом деле, не первый день, когда он существует. Да, такие мнения высказывались, но это как вот, там, скажем, самый негативный сценарий, да. То есть должны совпасть несколько факторов, которые приведут, вот, возможно, к такому объему дефицита. Не совсем, в общем-то, есть и позитивные прогнозы. То есть не факт, что будут резко сокращать объемы производства в Африке, в основном месте производства какао-бобов. Не факт, что вырастет очень значительно потребление в Китае, потребление шоколада в этой стране может служить одним из драйверов роста мирового рынка. То есть не факт, что все эти составляющие совпадут одновременно, мы столкнемся с сильным дефицитом. Да, сейчас на мировом рынке какао стоит дорого. Дорого оно стоит по причине плохого урожая в Гане. Это было в первой половине года, когда прогнозы были достаточно негативными по этой стране. Это второй в мире производитель после Кот-д'Ивуара. Сейчас, собственно, цены держались достаточно высокими в сентябре, тоже на фоне не очень позитивных прогнозов по будущему урожаю. Но там есть еще ряд факторов. Ну, то есть это скорее погодно-политические какие-то факторы, которые пока не позволяют ценам опуститься пониже. Но в целом, в общем-то, ничего такого особо драматического не происходит, потому что пики максимум мы отмечались, на самом деле, раньше. В 2010-2011 годах мы пока до них не дошли. Еще не мы, а, собственно, какао-бобы.
С Елизаветой Никитиной беседовал Андрей Шароградский. В Москве вышла книга израильского бизнес-психолога, эксперта по управлению изменениями Ария Гостданкера «Почему сотрудники всегда против изменений». Автор рассказывает о формуле эффективного менеджмента и проблеме лидерства, который ставит в контекст общественного развития и законов этологии. Гостданкер переехал в Тель-Авив из Москвы. Интересовался политическими вопросами, в частности, с позиции социальной психологии, анализировал события зимы 2011-2012 года в России, ознаменованные всплеском оппозиционной активности, а также последовавшую вслед за этим кампанию репрессий властей по отношению к активистам оппозиции и новое политическое похолодание в стране. В интервью моему коллеге Андрею Шарому Арье Гостданкер рассказывает об особенностях общественного развития, его схожести с законами развития животного мира и перспективными бизнес-практиками.
Давайте подробнее поговорим о организации под названием «Россия». Если описывать ее с точки зрения вашей профессии, что это за организация, с каким механизмом управления и с какой формулой успеха?
Ну, это большое общество, которое многократно трансформировалось и менялось, но фактически основную канву свою сохраняет. Это жесткая иерархичная структура, постоянно попадающая под диктатуры и сменяющаяся теми или иными видами революций. В принципе, достаточно типично для азиатских культур. Это не только характерно для России. Есть исследование культур, и российская культура попадает под категорию, очень схожа с китайской и очень схожа с африканской. Только у китайцев есть такой критерий, как долгосрочное видение, что чего нет у россиян, а у африканцев долгосрочное видение минимально, у нас как бы получше, ну, в российской культуре. А так, в принципе, все законы точно такие же, точно так же работают и для России.
Чем это отличается от структуры организации, скажем, западноевропейских обществ или обществ демократических стран, чуть шире возьму?
Ну, я сейчас в Израиле. Я участвовал в социологических исследованиях по израильским выборам, и мне легко проводить параллели с израильским. В Израиле участвовал, кажется, 16 партий в последних выборах Кнессет. Огромная многоколосица. И ни одна партия не набирает большинства. Очень сложные коалиционные соглашения постоянные, очень хрупкие коалиционные соглашения. Наверное, это как бы и есть форма демократии, когда нет четкого перевеса какой-то одной силы. Ни одна сила не может установить никакую диктатуру. И фактически, кто бы ни был у власти, он все равно будет в неком диапазоне возможностей, потому что он не обладает всеми безграничными властью. А в России же тот человек, та сила, та структура, которая добирается до власти, она за не очень продолжительное время поглощает полностью всю оппозицию, все многоголосицы проходят, становится достаточно однополярный мир. И это как бы прямой путь к очередной диктатуре, не знаю, там, коммунизма, социализма, царская Россия, Золотая Орда, Российская империя. Просто так устроено общество. У этологов называются автоматические шаблоны. Как бы у некоторых сообществ животного мира есть автоматические шаблоны. Вот у российского общества есть такой видный шаблон, который идет уже, длится более 500 лет, наверное, 600 лет.
Этот шаблон не изменить. И это означает, если ответ на этот вопрос «да», это означает, что Россия так и обречена с точки зрения своего общественного развития повторять эту матрицу и дальше.
Нет, все меняется, все возможно изменить. Два формата. Первый – это какой-то очередным очень большим потрясением, из которого Россия может выйти в обновленном виде, приложить какие-то усилия, чтобы не вернулся этот стандартный шаблон построения империи, однополярной империи, как бы империи, где только одна структура власти и нет никаких других как бы, оппозиционного мнения, нет никаких других идей. Либо вопрос плавного эволюционного развития, который займет там, не знаю, сотню лет, но так или иначе приведет к другому формату государства.
Вот вы упомянули о том, что для такой матрицы или шаблона общественного сознания, который сложился в России, характерна революция, то есть моментальный слом существующего формата логики общественного развития, переход в какое-то новое качество. Верно я понимаю, что на нашей с вами памяти уже была такая революция, это переход от советской системы к постсоветской, так это?
Да, потом был 93-й год. Курт Левин в 47-м году выдвинул идею о анализе силовых полей, что есть некие силовые поля, которые стабилизируют вот, общество, стабилизируют поведение людей в обществе. Если сравнить с финансовым рынком, кто-то покупает, кто-то продает акции. И рынок колеблется, но плюс-минус уровень сохраняется. Только какой-то серьезный, когда кризис начинается, тогда есть возможность, что рынок пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Также и в обществе. Кто-то хочет сеять пшеницу, кто-то хочет заниматься животноводством, кому-то нужно на заводе. Миллион разных интересов, такой очень крепкий-крепкий клубок взаимозависимых интересов. Когда сильное потрясение, эта структура связи нарушается. Тогда и появляется возможность что-то поменять. А в России вот, революция 17-го года, 91-го года, структура связи нарушилась. Появилась возможность что-то поменять. Сейчас некоторое время происходит контрреволюция, начинает срабатывать стандартный шаблон поведения общества, некий автоматический шаблон. И потихоньку все это возвращается на круги своя.
Вы утверждаете, насколько я могу понимать, в своей книге, что в любом бизнес-сообществе люди с осторожностью, мягко говоря, относятся к переменам. Российское общество восприимчиво в целом к переменам, если сравнить его с другими?
Перемены всегда больно, перемены всегда неприятно. Это разрушение, это нарушение обыденного порядка вещей. Я не думаю, что кто-то сознательно любит перемены. Это очень тяжелый опыт, который достаточно тяжело переживается. И российское общество, наверное, еще больше боится перемен, так как оно не понаслышке знакомо, что такое перемена, что такое перестройка, что такое революция, что такое потрясение.
Означает ли это, что автоматически у российского общества небольшой реформаторский потенциал в целом?
Но страх перед переменами очень большой. Почему есть слова «стабильность», это лозунг выборной кампании 2011 года, «стабильность» возымели успех? Потому что стабильность – это очень вожделенная вещь для российского общества. Недостижимая, но очень вожделенная. Но история показывает, что однополярный мир не может быть, никогда быть устойчивым. Он может быть очень сильным для отражения внешних угроз, но в долгосрочной перспективе он не жизнеспособен. Что мы и наблюдаем? И сейчас опять выстроилась достаточно однополярная политическая система. С одной стороны, общество не хочет перемен, общество знакомо с насколько болезненные перемены, но с другой стороны, к этому придет так или иначе в ближайшем будущем.
Насколько общество способно воспринять эти перемены сейчас, и как они могут, исходя из вашего знания конкретной текущей политической ситуации в России, как эти перемены могут происходить? Обречена Россия на новую революцию, или вы не исключаете эволюционного пути развития в данном случае?
Но сейчас я не вижу никаких возможностей проводить эволюционные. Как бы ни хотелось, как бы не было бы наилучшим сценарием эволюционное развитие, сейчас пойдет классический пример революционных преобразований, после которых, если будет возможность закрепиться, зацепиться и не дать какой-то контрреволюции вернуться к автоматическим вот этим однополярному миру, тогда уже, может быть, страна встанет на длинный путь эволюционного развития. И это было бы очень хорошо для общества.
А почему так? Есть какие-то объяснения причин, по которым общество раз за разом оказывается не готово к эволюционному пути развития?
Ну, если вернуться опять к каталогии, это очень красивые примеры, там, разукрашивать аргументацию. Есть общество приматов-макак, и у них очень жесткая иерархия, и у них макака-лидер никогда не будет держать вокруг себя сильных самцов. И получается, снизу поднимаются макаки, которые на дне, подонки их там в каталогии называют, да, очень агрессивные, и всячески поддерживают лидера. Если лидер показывает свое недовольство какой-то другой обезьяной, то вот эти макаки со дня иерархии поднятые подонки, они тут же будут хватать какие-то экскременты, кидаться палками, показывать свое негодование. И вот так вот работает, получается, харизматичный там лидер-макак, а под ним на 2-3 слоя вычищены сильные самцы, и остаются только самцы, взятые с самого дна иерархии. Вот такое вот общество макак. У других же приматов, другая структура, у них сильные самцы не лидирующих позициях образуют армию, некие как солдаты. И в случае нападения, в случае какой-то угрозы, они идут первыми в бой, и они находятся как бы на рубежах обороны вот этого сообщества. Российское общество организовано по такому принципу, что сильный лидер и достаточно слабые окружения, которая гарантирует лидеру безопасность, но, с другой стороны, это организация общества не самая идеальная, не самая долгоживущая.
А верно я вас понимаю, что с этой точки зрения прозвище, которое закрепилось за Владимиром Путиным уже более 10 лет назад, альфа-самец, оно соответствует всем этим теориям и соответствует, видимо, этой логической общественной реальности?
Но он занял место альфа-самца. Я не уверен, что как бы природные какие-то лидерские качества присутствовали. Приспособленец, служивый, привыкший к иерархии. Но занял место альфа-самца. Система захлопнулась, как бы замочек закрылся. И система выстроилась в соответствии вот со сложившимся шаблоном. У него максимальная власть, максимальные полномочия, в свою очередь получается максимальная ответственность. Но весь круг вот это его окружения имеет не меньше полномочий, не меньше власти и ноль ответственности. Потому что за все отвечает теперь Владимир Владимирович, а все бенефиты собирают ближайшее окружение.
Альфа-самцами такого типа рождаются или становятся?
Я считаю, что лидерство – это социальная роль. Там я много очень достаточно исследований прочитал по поводу лидерства. Нет никаких характеристик, вот, точно указывающих на лидерство. Наверное, можно выделить только две. Это достаточно настойчивость, человек не прекращает биться за иерархию, и агрессивность. Если взять агрессивность, то агрессивность – это обратная сторона страха. Агрессивная собака, которая боится, агрессивная собака, которая испугана, и агрессивный человек, который недоволен своим положением, который недоволен отношением к нему, вот это агрессия, причина агрессии. И второй момент – это настойчивость. Я думаю, такие же качества можно наблюдать и у Гитлера, и у многих-многих других лидеров, которых мы видим. Остальные качества, они очень условные. Это стратегическое видение, это все очень условно.
Скажите, пожалуйста, вот повышение агрессивности российской внешней политики, которая видна и в риторике, и в реальных действиях Кремля последних лет, это следствие чего? Следствие того, что вот эта вертикальная структура, о которой вы говорите, она подтачивает себя, начинает разрушаться? Следствие того, что используется последний резерв вот этой внешней угрозы? Или это просто реакция на изменение положения России в мире? Что это в первую очередь?
Агрессия – это следствие страха. Недовольство своим положением – это мягкая форма страха. Перед базовыми потребностями – безопасности, как бы свои границы защищать, обеспечить себя пропитанием, сохранить свое место в иерархии. Накопился достаточно большой страх у этой властвующей структуры, вертикали власти. Очень большой страх перед тем, смогут ли они удержать власть, смогут ли они обеспечить свои как бы, границы, свои владения перед своим будущим. Это причина агрессии.
Вот российская оппозиция и системная, и несистемная, которая пытается каким-то образом изменить ситуацию в России, но не может этого сделать. Ее поведение, ее место тоже обусловлено, очевидно, вот этим набором социально-общественных качеств, о которых вы говорите. Почему она раз за разом неуспешна? Почему она не может противостоять этой системе, которая внутренне трухлявая?
А есть характеристики такого общества? Это вранье, воровство и попрошайничество. Большая часть общества, оно с советских времен, эти несуны, оно занимается тем, что ведет двуличную игру, немножко привирает, немножко ворует. И вот, ну, там, если посмотреть даже на то же там, РЖД последний, выход в правительство с запросом новых инвестиций, ну, попрошайничество. Получается, общество сформировалось, оно вот так вот живет. Оно готово улыбаться любой политике партии, любому лозунгу, капитализму, коммунизму, перестройке, борьбы социализма со всем империализмом. При этом занимается обеспечением безопасности своей продуктовой, физической безопасности, дачи, картошки. Поэтому, конечно, большой поддержки оппозиции не наблюдается. Общество привыкло жить в таком двуличном мире.
А, собственно, оппозиции нечего выкатить? Она сама по себе хороша? Если было другое общество, эти люди могли бы завоевать какое-то его доверие? Или все-таки они не умеют с этим обществом работать?
Когда оппозиционное настроение набирает там, больше 10%, тогда массы, вот это большое количество массы, оно может переключиться и начинать поддерживать оппозицию. Были проведены эксперименты психологические, конформити, как вот люди подчиняются общему настроению в обществе. И были проведены обратные эксперименты. Вот Московича 76-м году оппозиционные, когда пару человек в большой компании, там 10-16 человек, утверждали обратное, что белое, это не белое, а черное. Ну, абсолютно неверное утверждение и против всего общества. Если это они делали достаточно последовательно, уверенно в себе и показывали такую непредвзятость, то все больше и больше людей в компании, в этой группе, начинало сомневаться в том, что белое на самом деле белое или черное. И так иначе потихонечку начинали симпатизировать оппозиционному настроению, другому противоположному мнению. И когда за 10% переходит, тогда уже может начаться взрывной эффект, когда может появиться очень большая поддержка другого мнения, альтернативного мнения.
Это то, что произошло в 91-м году примерно?
Ну, там на фоне, наверное, экономических вещей, ну да, то же самое. Сейчас, опять же, на фоне экономических вещей, на фоне экономической ситуации произойдет точно то же самое. Те люди, которые сейчас по радио, по телевизору, в комментариях к блогам утверждают какую-то достаточно прокремлевскую позицию, они с легкостью, с непринужденностью будут точно так же поддерживать альтернативную позицию.
С экспертом по управлению изменениями Ари Готсданкером беседовал мой коллега Андрей Шара. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела я, Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.